говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в прямом эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Генеральный продюсер Московского международного кинофестиваля Леонид Верещагин заверил журналистов, что подготовка 31-го фестиваля идет по плану, и с увеличением количества фильмов фестиваль намерен задействовать новую площадку «Киноцентр». Заместитель министра культуры Александр Глутва подтвердил, что, несмотря на объективные сложности, подготовка фестиваля проходит даже в более дружной и спокойной обстановке, чем обычно, а государственное финансирование было увеличено с 90 миллионов до 120. Ввиду уменьшения количества спонсоров, ожидается, что доля бюджетного финансирования фестиваля возрастет с обычных 50 до 60-65%. Отвечая на вопрос, будет ли в этом году присуждаться на Московском международном кинофестивале приз гильдии киноведов и критиков, учитывая непримиримые разногласия между президентом фестиваля Никитой Михалковым и исключенным им из Союза президентом гильдии Виктором Матизаном, организаторы успокоили, что фестиваль развивается своим чередом, независимо от конфликтов в Союзе. Более того, в конкурс включен фильм, автор которого один из оппонентов Михалкова, Николай Досталь. И даже в отборочной комиссии участвуют люди, которым позволено иметь самые разные мнения о деятельности Союза кинематографистов. Сегодня в программе гостей вы услышите, не знаю, насколько оно будет разным, мнение режиссера Юлия Гусмана. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можете высказать и свое мнение, задать вопрос Юлию Соломоновичу, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы скоро включим, памятуя по прошлым программам, что много всегда вопросов к Юлии Гусману, 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот видите, даже новости уже не совсем такие холодные, беспристрастные.
Очень трогательные новости, да, что разрешили в Московском международном фестивале, да, разрешили все-таки мнение Николаю Досталю, гениальному режиссеру и потрясающему человеку, все-таки могли сказать: да пошел ты. А вот решили, это замечательно.
Несмотря на то, что группа кинематографистов, среди которых вы, господин Гусман, еще несколько известных фамилий в подписях можно увидеть, это Марлин Мартонович Хуциев, Абдрашитов, Гельман, Герман.
Да, это вообще это там вот Юрий Петрович Любимов, да, Марка Анатольевича Захарова.
Юрий Петрович Любимов, здесь, Захаров, Нарштейн.
Там сумасшедшие людей, ну, вообще могло бы быть более 1000 людей, потому что 1000 человек. Но, к сожалению, собственно говоря, такие письма просто как бы для некой, мне кажется, очистки совести, потому что...
А вот вы знаете, на что я обратил внимание? Мы о письме поговорим, если вы хотите. Две странички в письме, чуть больше 50 строчек. В этих 50 строчках 10 раз упоминается фамилия господина Михалкова. Причем как вождь и учитель господин Михалков... Михалков поставил давно известную в русской истории сцену самоотречения от престола. Святая инквизиция Его Величества Никиты Михалкова, исполнительный директор подотчетный в своих действиях только Никите Михалкову. Вот, Юрий Соломонович, неужели вы на самом деле так искренне полагаете, что события последних, ну, не дней, наверное, недели, это и атака на журнал «Искусство кино» со стороны того же господина Михалкова, и утверждение состава Совета по развитию отечественного кинематографа, который возглавил господин Путин. Марлина Хуциева выгоняет из ученого совета в ГИКа, и буквально в то же время проходит обыск в офисе его адвоката. Знаете, все это совпало по времени, может, случайным образом, может, вовсе не случайно, по крайней мере, у меня доказательств не случайности нет. Но есть ощущение, что запущен некий механизм, такая большая, сильная машина, она, не знаю, небольшая красная машина, которая у канадцев в хоккее выиграет, такая большая, очень сильная машина. А вы, вот подписавшие это письмо, пытаетесь найти в этом механизме что-то человеческое, апеллируете каким-то чувством. И Михалков у вас какой-то робокоп получается, а он всего-навсего механик, получивший приказ машину запустить, и, ну, нажавший кнопку, вот и все. Или я не прав?
Я, честно говоря, не считаю, что он там робокоп, и не знаю, потому что Ну, рукописи не горят, и все это не кончается сегодня и завтра. Если бы это была бы свара за завод в Новокомотровске, производящий грабли, это было бы вот, кто захватил этот рейдеры, те и на заводе гуляют. Ну, с самого начала же вся эта история, все 11 лет развивается очень плохо. И это же не первый случай, когда этот нормальный, обычный человек совершает необычные поступки с дозволения начальства. Это все происходит с дозволения начальства. Я даже не очень понимаю, почему это происходит. Потому что, когда речь идет о нефти, о газе, о, знаешь, крупных геополитических проблемах, о отношениях с Америкой или с Грузией или Украиной, я хоть понимаю, могу соглашаться или не соглашаться, но я понимаю мотивы и вектор, который направление мыслей людей, которые этим занимаются. Почему нужно этому господину давать такую власть над, и прощать, значит, несколько тысяч кинотрофистов в крепостных, хотя от феодального какого-то государства под названием кинематограф России, я не понимаю. Я не понимаю, как, может быть, в декабре был создан съезд командой самого этого джентльмена. Этот съезд прошел по всем законам, был лучше организован, чем за всю историю нашего союза. Я сразу говорю, я в нем участие не принимал, я был за границей в командировке. И вообще я приехал, увидал, как заинтересованно и взволнованно спорят, говорят и обсуждают сотни кинематографистов, собравшихся со всей необъятной территории в половину 11 вечера, только когда попал в Союз. Ну да, оценили его работу неудовлетворительно, это тоже впервые за 100 лет. Но попросили его освободить это кресло и выбрали мирного, благородного, спокойного господина джентльмена и рыцаря, совсем не конфликтного Марина Мартыновича Хуцеева, помимо того, что он еще не только джентльмен, рыцарь и человек благородный и честнейший, он еще при этом классик, реальный классик нашего кино. Да, конечно, я скажу откровенно, я прекрасно понимаю ход мыслей больших начальников. Он такой: кого вы можете дать взамену Михалкова? Вот кадровый резерв. Кто? Михалков. Режиссер? Режиссер. Актер? Актер. На Западе известен? Известен. Оскароносец. Никоносец. Фестиваль. Фонд культуры. Любимец народа. Шестое место в рейтинге популярности людей. Государственник. Почвенник. Правильное вероисповедание. Правильной дворянской идеологии и национальности. А там какой-то странный люди. Да, талантливые, да, хорошие. Может, и милые. Но это же большая структура как бы свободного союза. И вот сейчас сказали, нет кандидатуры другой, вот пускай будет он. И дальше чиновники, вместо того, чтобы думать, как их все соединить и мирить, берут под козырек. И происходит, я просто хочу напомнить радиослушателям, которым давно, я думаю, давно это все, извини, до лампочки. Им просто стыдно наблюдать, как властелитель дум, художники и артисты, как на с коммунальной кухне, подливают в борщ мочу, ругаются, дерутся и делят что-то. Кто-то украл, кто украл центр, кто украл киноцентр, что они там пилят. Явно, что дерутся там эти самые пановиях у холопов чубы, значит, трещат и чума на ваших домах. И дальше происходит невероятная вещь. Михалков бежит жаловаться, ему говорит, да-да, мы тебя поддержим. И он собирает вне устава, вне программы, вне закона, собирает некое собрание. Туда приходит много людей. Я не хочу говорить, что они плохие или хорошие. Эти люди представляют какие-то интересы. Там много массовки, много чужих, но много кинематографистов. Но это абсолютно не съезд. После этого они голосуют. Это ровно так же, прости меня, если я соберу после ваших выборов каких-то назначений у вас на радио, я соберу оставшихся недовольными или несогласными людей, в том числе технических работников, и за меня проголосуют, чтобы я был там директором, редактором или начальником. Есть же уставы и процедура. И дальше то же самое Министерство юстиции. В стране, в которой наш президент провозгласил, что Ну, много хороших слов. Ты сказал, что это правовое государство мы строим. Это же совсем не правовая ситуация. Никаких реакций. Да, сами на себя подали, значит, жалобу и отменили декабрьский съезд. Окей. Нашли какие-то закорючки и крючочки, отменили. Но то, что было в гостином дворе, которое получило такую пиар-поддержку, такой административный и финансовый ресурс, это шоу с киноэкранами, с телеэкранами и с двухчасовым докладом, в котором не было ни одного слова правды. Да, мы подали вот...
Вячеслав Иванович, минутку, отдохните, да. Вот успокойтесь, водички да, попейте.
Попейте и сядьте в угол и сидите.
В эфире программы «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня режиссер Юрий Гусман. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждается ли в уточнении версия убийства лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом в день отмены предыдущего приговора говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня режиссер Юрий Гусман. Юрий Сломович, успокоились?
Володя, я вообще скажу вам честно. Это не то, что я неспокоен. Я просто вот... Мне гораздо легче говорить и переживать по поводу других, потому что свое я переживал. И меня и с работы снимали, и на Нику наезды каждый год, и телевидение Первый канал снимали. Речь идет не о том, что вот здесь пришел поплакаться в эфире, пожалиться некий господин...
А никто вам и не позволит господин, здесь
господин,
плакать.
Да, господин Г. А дело в том, что мне жутко обидно, прости, вот есть такое затертое выражение, за державу обидно. Я считаю, что при прочих равных никакой проблемы нету, если бы ассоциация кинотеатров, которые, в общем, совершенно лояльны к своей системе, там нету никакого даже запаха оранжевой каких-то революций. Как же омерзительно, когда, ну ладно, в докладе сказали, что группа изумительных людей и кинематографистов чего-то украла в киноцентре. Поверь мне, что все подали десятки исков, все десятки исков эти будут выиграны в результате, но пройдет 3 года, как было в первом случае, когда я воевал за Дом кино. И кто через 3 года, даже на нашей любимой радиостанции и в другом месте, вспомнит? Вы помните, Володя, скажу, вы и я, помните, как много лет тому назад... Да будут другие новости, другие поводы, другие слухи и другие
да,
герои.
Да, как с ложечками с серебряными ситуацией это будет.
Да, абсолютно. Правда. И дальше еще что произойдет. На следующий год, завершив эту операцию, эту акцию и эту историю, он показывает свой фильм «Утомленный солнцем 2». Он профессиональный режиссер. Это будет нормальная работа. Юбилей, значит, Великой Победы. Где там обсуждать, что там Герман и люди с такими фамилиями, как Гусман, там, что там бубнили о свободе кинематографистов. Но обидно, что применяются, в том числе уважаемыми издателями, такие термины, как «оранжевая революция». Хуциева в газете «Известия» просто шельмовали, как проходимца, как жулика, что в 62-м году он стал жертвой каких-то жуликов. Самое смешное, что единственный какой-то деятель культуры, который участвовал уже сидящим проходимцем в этой акции, которой сводилась целая полоса в уважаемой газете, его не назвали. То ли побоялись, то ли пожалели, то ли друг. Но не назвали. А называли все время какие-то... Матизен был член, председатель редкомиссии. Это несчастный Матизен. Он человек очень сложный. И ВКонтакте очень непростой. Но что это такое? Кто исключал из Союза? Это вообще никогда не было. Единственное место, где я знаю, это в ЦДЛ на дверях висит уже много лет такая пугалка написана, какой-то Мартиросом Хальчикович, какой-то там Мартиросят, предположим, исключенный из ЦДЛ за недостойное поведение. С тех пор такого не было. Этого даже не было, извини меня, в той стране, где многое чего нельзя было делать. Вот это разве разговор об оранжевой революции, который еще 20 лет назад...
Александр ставит такой некий диагноз. Ну что, господа Гусманы, Хуцеева, Дундуреи и прочая демократическая и творческая общественность? Вас не устроил советский Бондарчук. Ступайте теперь под барина Михалкова, а кнут у него уже готов. Счастливого пути на конюшню, господа кинематографисты. Вот вам за пятый съезд. Это уже, я так редактирую.
Честно говоря, я не был участником пятого съезда, так же, как Хуциев, в нем не участвовал, и даже на дурей не был там в бою. Но я скажу, что вы, незнакомый мне мой друг, не знаете даже, что на пятом съезде ничего этого не было. А на пятом съезде было, наконец, ощущение того, что можно и нужно решать свою судьбу. И вот все сегодняшние начальники и все те, кто проклинает пятый съезд и лихие 90-е, вышли из этой шинели тех лет. И мы сегодня наблюдаем, все они были, и все сегодняшние люди, они все тогда родились тогда. И родилась та история, которая привела вас к возможности писать на радио «Свобода», которую поймать было в то время вообще невозможно. Если «Голос Америки» иногда пробивался, где-то на пляже, на спидоле можно поломать, то «Свобода», увы, ее глушили так, что нельзя было слушать. Мы слушаем, и мы выступаем. И это достижение нельзя отдавать. Потому что в отдельно взятом союзе, на отдельно взятом кинофестивале, в отдельно взятая ложь про киноцентр, отдельно взятая подлость и ложь про человека уровня Хуциева, который, между прочим, и породил то советское кино, которое не было ни либеральным, а было человеческим, было не демократическим, а благородным, гражданственным и прекрасным. Все это мы должны вылить вместе с водой мутной, которую туда искусственно намешали. Почему? Потому что за эти 11 лет сотрудники нашего господина Михалкова, которых он потом уволил и сам сказал, что был неправ, лишили союз всей собственности. Теперь это все переставлено с ног на голову, перевернуто. И в том, что съезд обвинял Михалкова, Михалков и больше его присные обвиняют Хуциева, который точно уж к собственности, поверьте мне, никогда не имел никакого отношения, даже во сне, к сожалению. Как он одет, как он живет, как он говорит. Посмотрите, эти люди, Эльдар Рязанов, Юрий Любимов, Марк Захаров, Алексей Герман, Георгий Бакланов, Юрий Нарштейн, Александр Герман. Я могу читать этот список, в нем такие имена. То разве не интересно людям, которые поддерживают Никиту Сергеевича, хотя бы побеседовать и встретиться с ними? Ну, он один, а ей пускай будет, ну, 50 мнений. У них есть спецслужбы, есть организации, есть информации, аналитики. Думаете, не знает? Все знает, потому что не могут не знать, что Алексей Герман никогда ничего не мог украсть по определению. Что Эльдар Рязанов там, или Георгий Данелия, это просто люди, которые создали самое светлое и самое свободное кино Советского Союза и России. Почему вот так вот превращать это все в такую монополию права на руководство Советского Союза? Вот
давайте здесь поставим этот самый знак вопроса, я еще раз прерву ваш монолог и дадим слово слушателю. Яков из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Юрий Соломонович, у меня вопрос такой, который задавал на днях Гарри Яковлевичу Бардину, он не ответил. Может, ответите вы? Вопрос такой. Что делает на той стороне уважаемый мною Георгий Николаевич Данелия, которого я очень люблю, и почему он оказался на стороне Михалкова, который, кстати говоря, мне очень-очень омерзителен. Я его как личность совершенно не перевариваю. Как художник, да, он мне нравится, нравятся его фильмы, некоторые, советские в основном. А как человек, нет. И второй вопрос. Как вы думаете, вы считаете, что некрасивость Михалкового поведения может быть компенсирована неудачным выступлением во время той знаменитой вашей пресс-конференции в Интерфаксе, когда говорили про трупный запах? Неужели вы думаете, что это тоже звучит очень красиво? По-моему, это точно так же некрасиво, как поведение Михалкова. Спасибо большое. За внимание. Вот два вопроса. Ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю по поводу трупного запаха. Вы, думаю, цитировали не меня, потому что я так просто... Более того, вот то, что публикуется, то, что обсуждается, это же творчество и плоды, как сказать, каких-то умственных и креативных попыток отдельных людей. Когда эти письма подписываются, это подписывается идея о том, что давайте сохраним союз кинематографистов свободным. А стиль на совести замечательных журналистов, авторов кто-то готовит. По поводу тех людей, ну, например, типа Георгия Николаевича Данелия. Георгий Николаевич Данелия благороднейший и потрясающий человек. И он ни на чьей стороне не находится, потому что для него Никита, как был для нас, кстати, это человек, который снимался у него в фильме «Я шагаю по Москве». В замечательном фильме, замечательный юноша Никита Михалков, которого все обожали и любили, с замечательной песней «А я иду, шагаю по Москве». И зачеркнуть мы это не можем, потому что всегда мне вот такие рьяные борцы за правду говорят: «А что ты говоришь, что Михалков, вот, да Михалков замечательный фильм снимал и снимает». И тем и обидно, что здесь гений злодейства, как вопреки старику Пушкину со стариком Моцартом и Сальери, оказались совместными. Я вам скажу, что, например, посмотрите, как это получается. Множество людей зависят напрямую от Никиты Сергеевича, от союза. Зависит, может, не так уж много, как раньше, но от справки названия до выдвижения на фестиваль или почти чайно на Оскар, до некролога, не дай бог, это все помогает, пробивает союз. Какие-то помощь старикам, какая-то пенсия, а напрямую, например, есть прелестные люди, типа прекрасный режиссер Хатиненко, но он работает с Михалковым много лет, он снимает в студии 3Т, и он как бы зависит от него и материально. А что он должен воевать против ним? Корешек Назаров там, или Кирилл Разлогов. Там один директор студии, другой директор там работы фестиваля. Они все работают с ним. Но для них он, так сказать, они могут не понимают что-то, но они партнеры, соратники. Карен замечательный человек, прекрасный режиссер. Мосфильм работает чудесно. Но получить такого врага я никому не желаю. Ни Карену, ни любому другому работнику, сотруднику нашего кинематографа, потому что когда-то, по слухам, я не мне это он говорил, он сказал одному оператору: не знаю, какой я друг, но враг я очень хороший. Он блистательно, в частности, на моем примере, на примере Ники и Дома кино доказал, что враг он замечательный. И с огромной связью, подчеркиваю, с удивительным харизматичным обликом. И поэтому это вот так все и происходит.
Юрий Гусман сегодня у нас в программе «Время гостей». Говорим мы о ситуации, которая сложилась в Союзе кинематографистов. Во второй части программы, я думаю, тему мы чуть-чуть расширим и поговорим, наверное, о российском кино. Может быть, это даже и интересней. Хотя посмотрим, что будут предлагать наши слушатели. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Северная Корея, операции «Наследник» и другие проблемы, каким путем пойдут мировой и российский автопромы, рассказ о правозащитной организации Human Rights Watch и свадебное сумасшествие в Америке, 161 миллиард долларов на торжества. Программа «Время и мир» в эфире сегодня в 10 вечера, повторы в час и в 3, в пятницу «Время московское», а сейчас краткая сводка новостей, середины часа «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Угроза взрыва в здании на юго-востоке Москвы не подтвердилась. Обнаруженные в пункте обмена валют на Волгоградском проспекте рюкзак и канистры с неизвестной жидкостью оказались муляжом взрывного устройства. Ранее из-за угрозы взрыва из здания были эвакуированы люди. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что долги по зарплате рабочим города Пикалево, Ленинградская область, должны быть погашены уже в четверг. Пикалево Путин провел совещание в связи со сложной экономической ситуацией в городе. При этом премьер назвал провокационной и нарушающей закон недавнюю акцию жителей Пикалева, которые перекрыли федеральную трассу на Вологду, протестуя против закрытия всех трех градообразующих предприятий и требуя погасить задолженность по зарплате. В Петербурге правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» провела пикет против участившихся в городе облав на призывников. Европейская комиссия направляет в Москву и Киев специальную миссию для изучения возможной проблемы с транзитом российского газа через Украину в Европу. Сегодня в Польше отмечают 20-летие прихода к власти в результате выборов оппозиционного движения «Солидарность».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня режиссер Юлий Гусман. Все-таки, хотя анонсировал я, что поговорим мы о проблемах, о кино, даже не о проблемах, а просто о российском кино, но хотел бы завершить тему с господином Михалковым, продолжив отчасти то, что вы сказали, а вы процитировали Шекспира «Чумана оба ваших дома». Правильно абсолютно процитировали, я думаю. И примерно, в общем, то же самое сказал слушатель Яков, что, да, к сожалению, и та, и другая сторона ведет себя не вполне прилично. Вот такая цитата достаточно короткая. Юрий Богомолов, лауреат премии «Ника». Именно поэтому, может быть, я к вам и обращаюсь. Mm-hmm. Вот, отвечайте за своего mm-hmm. лауреата. У красивого, как бог, Дориана Грея, заложившего душу дьяволу, на чердаке пылился портрет, хранивший следы его тайных пороков и тяжких грехов. Тот портрет, как чистосердечное признание. У красавца-мужчины Никиты Михалкова есть свое чистосердечное признание, и не одно. Это его роли. От торговца дынями «Вокзал для двоих», князя Волковского, униженный, оскорбленный, директора автосервиса, инспектор ГАИ, и до Сергея Сергеевича Паратова, жестокий романс, и криминального авторитета Михалыча Жмурки. Мне скажут, как это наивно и глупо приписывать исполнителю пороки того персонажа, которого он играет. Знаю, что наивно и глупо. Но так ведь он органично все это играет. Так они сами приписываются и сами прописываются на территории его жилплощади. Но вот сам признает, что наивно и глупо. Зачем, Юрий?
Я лично так бы не писал бы. Но надо понять, что Юрий Богомолов, там то, что он ряд там Ники, это 5-10 статья, он просто очень крупнейший критик. Он страстный публицист. Публицистика позволяет, ну, почитай памфлеты Золя, там памфлеты, там, сказать, книги Салтыковщины, да, это же художественный памфлет. Мне кажется, написано это здорово, по сути, я не думаю, что здесь все это так можно...
Написано красиво, правда.
Да.
Только
я...
зря.
Может быть, зря, может быть, не зря, но немножко скажу. Вы не представляете, мой дорогой Володя, как достал нас этот господин. И главное, я вот что не понимаю, зачем это нужно тем, кто не хочет сказать ему. Да, ну, заканчивай эту историю. Мы трижды, ну, однажды очень серьезно пытались с ним мириться. Он сам назначил свидание в ресторане «Пушкин». Присутствовал его тогда еще адвокат, думаю, сейчас нет, Кучерена, нынешний общественной палаты. Мы, значит, сидели, что называется, ударили по рукам. Я сказал, что все надо назад все бильярдные шары вернуть. Давайте все. Да, да, ты прав. Пиарусские, там люди, которые это плохие, поссорили все. Я 5 лет сохранял вот просто мораторий на все, что происходило. Всюду. Ну вот произошло. Я узнаю, что на съезде назвали длинный пассаж по поводу Ники и рассказал о том, как я с группой сотоварищей, 15 человек там, Говорухин, Ибрагимбеков, Ярмольник, Волчек, Наташа Фатеева, овладели площадями в киноцентре, тысячи, 3000 метров, по рыночным стоимостью 35 миллионов долларов. Или наоборот, 35 тысяч метров, или, я не знаю, но это даже не бред. Да, и когда я писал бы памфлет, я сказал бы, это геббельсовская пропаганда. Это именно... Грузи, что ни попадя, авось поверят. Когда говорят, что существует на деньги Сороса команда Хуциева, почему там вот обыскали этого бедного адвоката? Говорят, он хороший или плохой, мне он казался нормальный человек, Андрей и его команда. Но это же все происходит так. Наверняка Хуциева убирают по каким-то, ну, найдут там, то срок кончится, ротация, время вышло, замена. Наверняка у Дондурея, у одного из лучших политологов страны, замечательных политтехнологов и критиков, и писателей, наверняка с арендой есть проблемы. Да у кого нет проблемы. Помогите ему. Искусство кино – единственный журнал такого уровня в Европе. Нет больше. Клейман, музей кино. Наверняка нужно помещение. Помогите ему. создайте что-то, не ломайте. Понимаешь, это, и, конечно, подкатывает ком к горлу, потому что праздник разрушения, праздник эгоизма, праздник непослушания, все демагогия, а по сути грести, грести, грести под себя. И сейчас собирается снести последнее наше здание, где может кинематографист хоть кино посмотреть с женой или с другом, дом кино. За него бьемся 25 лет. На новое красивое здание, его специально ставят и уничтожают, чтобы его снести, построить гигантское помещение. Это пройдет там 3 года, 5 лет, а потом посмотрим. Понимаешь? И когда вот я думаю, что если бы вдруг что-то разрушает то, что, например, ваше радио, где вы 26 лет работаете, или семью, где вы живете там 20 лет, поневоле люди хватаются за вилы. И я не понимаю, зачем. Зачем сдвигать в маргинальную зону Музей кино, Академию НИКУ, Московский союз, все проблемы Московского кинофестиваля, Фонда культуры, потому что тоталитарное управление в культуре не годится. Если в армии годится, и даже в политике иногда нужна вертикаль, когда жесткое время, жесткие страсти, жесткая проблема жуликов, то здесь зачем? Что делить? Какие фонды Сороса? Какие деньги Березовского? Это не просто ложь. Это оскорбительная ложь. Еще более обидно, что это оркестровано и придумано и создано с гигантским финансовым административным ресурсом человеком, который энергия клокочет, но, к сожалению, этот вулкан направлен все время, кажется, не в ту сторону. Вот так.
Да, не получается пока про кино. Может, слушатели помогут. Валентина Васильевна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Юрий Сломович, я вам бесконечно благодарна за все то, о чем вы сейчас сказали. Я рядовой кинозритель. Я всем сердцем с вами. Я подписываюсь под всем, что сказал Юрий Богомолов. К тому же еще хочу прибавить, что Михалковы все циники. И Никита Михалков талантливый сыночек. Во всем его талантливом творчестве, конечно, безусловно, все равно проглядывает, просматривается цинизм. Спасибо вам за все.
Спасибо вам, но вы знаете, здесь, конечно, проблема не господина Михалкова, господина там Гусмана и кого-то. Обидно не это, я повторяю это в сотый раз. Встречаются и приятные люди, и циничные люди, и я думаю, что в любом театре, в любой стране есть проблемы. Но есть какое-то общественное мнение, которое не позволяет разгуляться страстям в такой мере. Потому что сегодня понять вообще ничего невозможно. Я здесь заклинаю, сижу, потом придет другой человек, будет так же заклинать, и надо... Нет такого же какого-то суда, который вы... А почему думаете? Вы думаете, что я прав. Спасибо. Но есть люди, которые думают... А чего там они? Конечно, поймал. Он же показывал на съезде, он же выступал. Передали... Программа «Вести».
Да дело не в этом. Я хочу в другую сторону все склонить, и вот не получается.
Программа «Вести», Володя, транслировала съезд в прямом эфире, как это может быть, когда все остальные суммы киноматериалы, когда в газете, уважаемой, любимой газете «Известия», огромные полосы про, за, но в ту сторону. И, ну, как это же так не бывает.
Вот что обиднее всего? Вот что для меня обиднее всего? Наверное, как, даже не как для журналиста, а как для зрителя. Вот слушатель Трунов пишет, я не знаю, адвокат или однофамилец. А что Никита Михалков талантливее других советских кинорежиссеров или лучше других киноактеров? Вовсе нет, он просто виртуозно может заносить хвост власть придержащим. Сейчас он как Меншиков при дворе Петра. А вот нет, вот не соглашусь. Потому что... При всех недостатках господина Михалкова, на мой взгляд, у него есть одно несомненное достоинство – он гений. Вот ничего с этим не поделаешь.
Ну, нет, к сожалению, я могу сказать вот что. Я поэтому, я не знаю, гений, талант или молодец, это как бы, да, это может быть очень хороший режиссер. Но я думаю, что большая ошибка, потому что жизнь кончается, останутся деньги, останутся в Волгоградской области, в Ульяновской области, в Карлых Варах собственность. То я скажу, что мне кажется, что такой вред, который доносит себе талант вроде Михалкова этой вознёй со всем союзом кинематографистов, мне кажется, он убийственен.
Ну, вот здесь вы правы, потому что злоба всегда талант пересиливает, и, по крайней мере, примеры из советской литературы это свидетельствует. Я не буду фамилии называть.
Да. Я вам скажу такую вещь, Володя. Сейчас вышла замечательная книга, не знаю, читали вы или нет. Я ее... Два тома, скоро третий выйдет. Бенедикта Сарнова. «Сталин и писатели». Это документы, значит, и, ну, какие-то комментарии, небольшие, кстати. В основном документы, письма. Сталин и Горький, Сталин и Маяковский, Сталин и там какой-нибудь там Пастернак. Не какой-то, а просто так, замечательный Пастернак. Читается как современная документальная проза. Оторваться невозможно. И вот я все думаю, ну ладно. Но вот кто-то же соберет всю эту толщенную историю письма Лихачева, песен и писем, стихов. Можно идти сквозь револьверный лай во имя хорошего дела. Можно не думать о твоем репутации за свободу, за веру, за идеологию, за революцию, но не за собственность. И говоря о том, что я никогда не позволю бы сказать услугу, что там, господин Н. украл, если я знаю, что он не украл. Это вот стихия доноса и стихия лживого доноса, мне кажется, не подходят такому таланту, как Михалков. И мне очень обидно, что он был любимцем и другом. Рустам Рагимбеков написал с ним выдающийся сценарий. Все его лучшие фильмы сняты по сценарию Рустама и Рагимбекова. Все, как в этой песне, как в Онегине, в песняре, враги сегодня. Почему? У нас были прекрасные отношения. Но не хотел, не показалось, что не поверил, что Нику неправильно дали. Все, враги. Это неистовость и в творчестве, и неистовость в жизни, в борьбе, как бы кажется за право дела, мне кажется, удивительной ошибкой. И общей ошибкой, потому что вы не представляете, Володя, как нам, лично мне все это надоело. Но, а что делать, если вам ежедневно, прилюдно, в огромном зале плюют в лицо, и да, права эта слушаница. Господин Михалков дружил с Рудским, называл его братом, обожал Черномырдина, брал деньги, перестал его любить, был доверен на лицо Березовского, не подойдешь, помогал Ельцину выиграть выборы, я там видал все эти письма сам, будучи в кабинете Ивана Матвиенко тогда. Да, он неистово любит власть, которая сегодня ему дает возможности.
Вот упомянули вы замечательное исследование Бенедикта Сарнова, которое, ну, можно, наверное, обозначить художника власти. Это всегда была замечательная тема, вот очень-очень интересная тема. Николай Пушкин, да. Вот. Сейчас как-то все в России странно происходит. Вот недавно премьер Путин утвердил состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Мало того, что в Союзе вот такое вот творится, еще и совет, который сам лично возглавил. Там уважаемые люди, и Александр Жуков, вице-премьер, и замглавы президентской администрации Владислав Сурков, и главы каналов Олег Добродеев, Константин Эрнст. А еще недолго до этого комиссия по фальсификации, против фальсификации истории была создана. Вот теперь, получается, история под президентом в России, кино под премьером. А если так дальше пойдет, то, наверное, каждому виду искусства и каждой гуманитарной отрасли нужно создать по комиссии, по совету, соответственно, бюджетом. И чтобы эти все отрасли знаний и виды искусства твердо блюли идеологическую, ну, не скажу верность, но последовательность. В общем, это не ново совсем, Юр, правда ведь? Ведь такое государство существовало с середины 20-х до середины 40-х, официально называлось Королевство Италия. Историки определяли это государство, и определяют до сих пор, как корпоративное. Дуче Муссолини, короля Виктора Эммануиловича, в грош не ставил. Вот он пробовал насадить эту самую идеологическую последовательность. Не то, чтобы все у него получилось, но довольно многое получилось. Работало более-менее, мафию придушил на горе Америки. Из всего этого потом вырос великий итальянский неореализм. А вот из этого сегодняшнего что вырастет? Ночной дозор?
Вы знаете, Володя, я не буду сейчас говорить о комиссии по поводу фальсификации или антифальсификации истории. Об этом много говорится, и эта тема другая, можно поговорить в следующий раз. А по поводу вот совета по кино. Он создавался из самых благих побуждений. Дело в том, что ни господин Жуков, и даже господин Сурков, и тем более господин Путин, они не владеют информацией, у них страна на плечах, понимаете? И приходит к ним человек, который, по крайней мере, известен, активен, и, как назвал мой собеседник, гений. Ну, если вы знаете его гением, то не точно считает его, уж, по крайней мере, замечательным мастером. Абсолютно больше гораздо мастеров, чем 10 Гусманов, 8 там Цимбалов и 26 каким-то. Хуциев, это как бы и Рязанов, это чудные люди, это прошлое кино. Сегодня активный, красивый, злой и говорит, давайте снимать кино. Нету гнусности, нету глупости, нету гадости, а давайте снимать новые фильмы Нахимовой, новые интересные наши исторические фильмы, прославлять нашу страну. Мы стоим с колен.
Это вы отвечаете уже на вопрос. В Италии вырос неореализм, а здесь, значит, вырастет вот эти новые Нахимовые.
Да ничего не вырастет. Распилят бюджет, заработают 150 миллионов, 110. Все на этом кончится. Будет снято несколько фильмов хороших. С бюджетом 15 миллионов. К сожалению, бюджеты бывают разные, их можно по-разному использовать. И несколько режиссеров, приближенных к руководству, потому что не будет отслеживать Владимирович Путина, которых на период финансового кризиса 1/8 часть суши, нету, вы знаете, нет сил следить за кинематографом. Он, естественно, перепоручит это его там заму или человеку, а Михалкову, который и представитель Союза...
Ну, сам возглавил Путин.
Да, возглавил, но он же возглавляет, ну, понятно.
Под руку не толкал, за язык не тянул.
Вот сейчас приехал наш премьер-министр, приехал в небольшой городок, где перекрывали...
Пикалёва,
да, федеральную трассу, где это замечательный поступок. До полгода, почему другие чиновники, почему понадобился приезд первого через второго лица, ну вот как известно, державы туда...
Вопрос, надеюсь, риторический?
Вопрос риторический, но вместе вопрос очень непростой. Вопрос очень... И очень грустный, потому что, ну неужели нужно на Дерипаску там что-то сказать, дай бабок, чтобы для этого, Владимирович Путин, чтобы людям вернули их деньги, чтобы они подыхали там с голоду. И будет то самое с кино. Поверьте мне, эта критическая масса 11 лет назад на съезде, во дворце съезда, простите за тавтологию, Никиту Михалков, вопреки мнению, например, 20% людей, избрали подавляющим большинством, люди мечтали о новом талантливом, прекрасном лидере, о богатом чеке, который не возьмет, а даст и поможет. И были надежды какие-то. Прошло полсрока, и оставался человек 300 сторонников. Прошел полный срок, и на съезде проголосовало из 430 380 делегатов, подчеркиваю, со всей глубинки, это были по квотам избранные делегаты, которые проголосовали, что это не годится так работать. И вся собственность утрачена. Утрачена за эти 11 лет. Кто, я не суд, не следствие, украли, потеряли, плохо руководили.
Сломалось.
Сломалась вещица. Не в этом дело. Но и вдруг вот в этом все невероятных приключениях все перевернули с ног на голову, и Хуциев стал главный человек, который, да, можно любить Михалкова, и можно его уважать замечательно, он заслужит это вполне. На мой взгляд, нельзя ему давать карт-бланш. На управление тысячной армией опосредственно, а сейчас непосредственно, потому что этот совет, это ты не получишь денег. Вот я знаю, что сегодня, при том, что приветствует человек Александр Авдеев, человек интеллигентный, и человек, который менее знает ситуацию в кинематографе, он, естественно, прислушивается к председателю Союза и принимает его не в личном качестве. В личном качестве. Ну, может приходить каждый день гости там на дачу и к премьеру, и к президенту, как человек, имеет право с кем дружить, не мне им советовать. Но его принимают, когда снимают каналы и показывают нам, грешным, что этот человек вхож в довер, как руководитель фестиваля, и он поедет туда с очередным гостем, как руководитель Союза, как руководитель Фонда культуры, плюс замечательный, гениальный режиссер. Ну, а почему нет? И он определяет позиций, он совпадает по многим параметрам, что происходит на телевидении, происходит на театре, на железной дороге и всюду. Значит, получается что? Получается то, что остается, что говорят чисто, ну ладно, вы воюете с ветряными мельницами, вы плюете против этого, все правильно. Это не потому, что мы надеемся, что завтра будет приказ Михалкова снять, так сказать, отменить все решение и вызвать...
Потому что Гусман пожаловался на Радио Свобода, выступал на Радио Свобода.
Это, к сожалению, все это только для того, чтобы, кстати, это выражение тоже любимое того же Михалкова и многих других умных людей, что делай, что должно, и пусть будет, что будет.
Давайте послушаем, что наши слушатели думают по этому поводу. Михаил Андреевич из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я снимался у великого Михалкова в массовке, но когда я смотрел фильм этот «Жестокий романс», я пришел к выводу, что он, в общем, он там сыграл плохого человека. Так вот, я считаю, что он не только гений, но он еще мускулистый гений. Так вот, у меня такой вопрос. Это отражается на его внешности? То есть, можно это в генах или нет?
Я не понял, но на самом деле он очень мускулистый, он очень спортивный. Я с ним в свое время в теннис играл.
Это вам к врачу, наверное, вопрос.
Нет, он действительно, в этом смысле у него очень серьезная энергетика. Он действительно здоровый, крепкий, много качается. Дай бог ему здоровье, 120 лет жизни, и снимать хорошие фильмы. Это не относится к тем проблемам в Союзе. Просто мне хотелось бы, чтобы даже если не дружить, и даже если не любить, но гордиться людьми, которых я уважаю, как профессионалов, мне очень хочется гордиться своим президентом, премьером, страной, театром. И я хотел бы, чтобы это получалось. И когда это не получается из-за глупости, а подчеркиваю, если бы было действительно вот, да, вот так, идеологическая машина, да нету, если бы была бы она, я не сидел бы здесь и не блекотал бы вяло в этом эфире. И пойдите в магазин, мой любимый Москва на Тверской, это не реклама, просто я там часто бываю. Книг такое количество, любых. Да, вот они, свобода, да это свобода какая-то. И журналов, и газет. Понятно, что главные каналы у нас ориентированы на определенные мнения определенных руководительских товарищей. Но все равно это и существует. Зачем же? Вот я, кто мне не может объяснить? Зачем? Да, вольница. Но это вольница безобидная. Да, эти люди выбирали, выбрали Хуциева. Завтра выбрали Дорошитова. Послезавтра Михалкова, а через два дня Иванова. Какая разница? Зачем подключать то, что стоило? Где деньги на этот съезд? Кто? Ничего не прозрачено. Голосовали десятками этих, в гостином дворе этих мандатов. Крики каких-то странных кликуш. Огромные экраны. Прямой эфир на всех каналах. Ну ладно, ну вот это остались несколько уголков, где можно чего-то сказать. Эхо Москвы, вот Свобода, и, значит, я еще вот что сказал на РЕН-ТВ. Но это же неправильно, не во мне дело. И даже не в списке это дело благородным. Но надо же задуматься, есть ли эти люди. Даже их попросили, даже они, может, ну как, ну все же, если в защиту Пастернака, надо было очень быть смелым. А эти письма подписываются потому, что достало. И я бы очень просил тех, кто слушает Радио Свобода, передайте, пожалуйста, что есть в городе Эрн Иван Иванович Бобчинский, потому что другого ничего не остается передать, или про Добчинского, у нас двое там, в общем, осталось.
Татьяна из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, меня слышно?
Да-да, вас слышно, говорите.
Вы знаете, то, что Михалков стал руководить кинематографом, это очень большая трагедия и ошибка, и позор. Я всегда помню, как он бил сапогом человека, которого поставили на ноги и закрутили руки за спину. Это не дворянин, это хулиган. И не забуду, как он писал это письмо Лизоблюдский. Вы, Владимирович Путин, единственный. Больше никто. Вы знаете, мне не хочется смотреть его фильмы после всего такого. Спасибо.
Смотрите, вот, ей-богу, мы не подбираем звонки и не редактируем сообщения.
Вы знаете,
на
мне так грустно.
Кроме меня ни одного доброго слова, да, ну и вас тоже, да, кстати,
знаете,
Юрий Соломонович.
Вы знаете, мне так грустно, потому что...
Никита Сергеевич не сказал.
Потому что я раньше, все-таки любимец нации, действительно актер-режиссер, как будто специально подбирали, потом до этого записали и выводили, знаешь, чтобы создать еще, к сожалению... И вот это меня поражает. Неужели у них нет анализа политологического, анализа социологического, опросов? Где, почему не могут объяснить? Не покажут то, что творится с Союзом. Для того, чтобы понять, что да, зашло далеко. Это надо останавливать спокойно, разруливать, никого не наказывая, не обижая. Все на своих местах, все замечательные. Но сказать, ребята, чуть-чуть не команда ФАС, а команда ФУ. Чуть-чуть удержать этих коней. Помнишь, как у Высоцкого? Над пропастью, над самого края. Я коней свои стягаю. Не надо стягать коней под названием Герман Рязанов, Любимов Захаров, Бакланов Дарштейн. И же с ними 50 человек здесь. Еще 1500 у нас подписи собрано. Я просто не могу зачитать. Это цвет нации. Их называют маргиналами. Их называют кучкой. Их называют проводниками оранжевых идей. Их называют живущих на деньги Сороса. Да как не стыдно об этом даже говорить. Сороса. Зайдите, как живет Хуцин, посмотрите. На деньги Сороса. Привыкли, фраза, когда сказал, 35 миллионов украли, только потому, что для господина Михалкова 35 миллионов цифра легко во рту помещающаяся. Но я думаю, что все эти подписавшие никогда не видели вместе даже одной 35-й этой части. Увы, увы, к сожалению, это не собрание парткома МГУ, и это, к сожалению, не заседание Политбюро. Это просто радиостанция, на которой можно поговорить.
Вот и завершу я сообщением Александра из Москвы. Это не вопрос. Я его сделаю как завершающий аккорд нашей беседы. Интересный нюанс. На стороне гнусного Михалкова все молодые да ранние, отличившиеся в последнее время, авторы «Обитаемых островов», «Ночных дозоров» и прочих блокбастеров. А против непонятные, околокиношные люди, мало кому известные, и престарелые мэтры, слава которых ушла вместе с социализмом, и которые за годы свободы ничего не сделали, а если сделали, то это прошло незамеченным. С чего бы так? Вот на этот вопрос мы пытались ответить. Не знаю, получилось у нас или нет.
Я считаю, что хорошая такая грустная эпитафия, грустная история и грустный результат деятельности советского кино за 80 лет. Ну что ж, бог вам судья, может быть, действительно, Герман с Рязановым это и заслужили. Я думаю, что это не так.
Юлий Гусман, режиссер, был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня подведет Андрей Шарый минут через 10. Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве лидера партии «Яблоко» в Дагестане Фарида Бабаева. Почему родственники убитого и их адвоката уверены, что это решение поможет преступникам уйти от ответственности? В Петербурге открывается ежегодный экономический форум. Зачем бизнесмены и политики съезжаются в Россию в пору экономического кризиса? Андрей Шарый после новостей в 20 часов. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».